«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции», ведет ее Михаил Соколов. И у нас уже третья встреча с Леонидом Васильевым, профессором, заведующим лабораторией исторических исследований Высшей школы экономики, доктором исторических наук. И продолжаем говорить на китайские темы. Я думаю, что в этом эфире мы в том числе ответим на вопросы слушателей. Остановились-то мы на Синьхайской революции и на том, как, собственно, появился сначала временный президент Сунь Ятсен, а потом президент постоянный Юань Шикай. Я видел сразу в том эфире вопрос о судьбе Пуи, собственно, малолетний император. А что же с ним случилось, Леонид Сергеевич?
Детально его судьбу проследить я не могу, но кое-что я о нем скажу. Когда я вот был в Маньчжурии, и некоторое время был, как он называется, погодите, Чинчунь, по-моему, называется, город, в котором жил император, я был, по-моему, и в том месте, где его апартаменты были расположены. Судьба у него не очень интересная. Некоторое время он был просто отставным аристократом. Потом его судьбой заинтересовались японцы.
А он жил, по-моему, одно время вот в этом дворцовом комплексе запретного города, и, в общем,
это
его не трогали.
До отъезда, да, в Маньчжурию. Японцы создали государство Маньчжоуго. После того, как они вторглись в Китай, после Кореи, это уже было начало 30-х годов, и он уже был взрослым к тому времени. Судьба у него была очень незавидная. Он был, в сущности, марионеткой в руках японцев, возглавив вот это государство Маньчжоуго. И в этом статусе дожил до Мао Цзэдуна. И вот когда он уже попал в руки народной власти, она тоже отнеслась к нему не очень ласково.
То есть он так попал в концлагерь, по-моему, да?
Да, так что я даже не помню, сколько и где он побывал. Я плохо знаю его историю, я уже извинился. Но, тем не менее, он прожил недолго. Опубликовал книгу, которую, странно, назвал «Первая половина моей жизни», второй у него так и не случилось. Стало быть, из этой книги можно заключить, что где-то чуть за 40... А вот вы прикиньте, если ему было 2-3 года, когда отказались, значит, он рождение примерно где-то 10-го года, вот немножко за 40, то есть, когда вот пришли коммунисты, он ушел из жизни. Вот такова его судьба, ничего интересного и ничего хорошего, по-моему, в этой судьбе.
До 67-го года дожил.
Неужели за 67-го?
Да, я вот сейчас посмотрел. Все-таки он там потом даже его использовали, видимо, опять в качестве такой марионетки и политико-консультативный совет КНР даже включили после встречи с Мао Цзэдуном. Видимо, как символ, так сказать, такого примирения, которое было до культурной революции.
Очень может быть. Я говорю, что я с его биографией мало знаком, поэтому я сразу извинился и не могу ничего больше сказать.
Да. Вот все-таки о ситуации как раз начала 20 века, собственно, вот эти столкновения юга и севера. Леонид Сергеевич, как вы все-таки объясните, почему Китай, который такой разный, вы сами говорили, разный язык, разное звучание, только одинаковые иероглифы, в конце не распался, например, в то время на два государства, вот это Южная Республиканская и Северную империю вот этого Юань-Шикая? Ведь это логично было. Здесь одни устремления, здесь другие, здесь один язык, здесь другой.
Вы знаете, в общем-то, к этому дело шло на протяжении нескольких лет, если не десятка полутора, по крайней мере, до 28-го года. Вот как раз эти полтора десятка лет ушли на то, что развал был реальный. Милитаристы, как их называли, воевали друг с другом. На этом фоне шла борьба, продолжалась борьба с севера с югом. И на этом фоне шел процесс создания, я бы сказал, левой силы. Вот это, пожалуй, самое заметное, что стоит принять во внимание. Когда случился 17-й год в России, это весьма заметно повлияло на часть, по крайней мере, наиболее революционных и радикально настроенных сторонников Суньяцена и тех партийных организаций, которые он одну за другой создавал.
Это уже была партия Гоминдан, наверное?
Вот возникла партия Гоминдан. Вот эта самая партия Гоминдан, которая, в сущности, стала наиболее известной и наиболее серьезной организацией. И эта партия объединила очень большую часть, опять-таки, южных и военных, и других, так сказать, политиков. И когда в России победили большевики, и был создан Коминтерн, то Коминтерн, которому не шибко повезло с Европой, обратил свое внимание на Китай. Очень легко могу объяснить, почему. Именно в Китае руководители Советского Союза и Коминтерна, а жестче, если сказать, то руководители большевиков, ВКПБ, как она называлась, видели вот ту силу, которой надо как можно больше помочь с тем, чтобы наиболее энергичные и прокоммунистические представители пришли к власти и повели великую страну за собой по советскому большевистскому пути. Вот, собственно, это стало лейтмотивом борьбы и политической жизни в Китае в начале 20-х годов.
А если мы чуть-чуть вернемся назад, например, вот были такие сюжеты. Вот Юань Шикай пытался стать императором. Мы об этом упомянули в прошлый раз. А что же ему помешало, в конце концов? Успешный генерал стал президентом. Но прямо можно было повторить опыт Наполеона III. Да? Помните, то же самое фактически.
Дело в том, что даже не потому, что он был все-таки совсем другим, не Наполеоном, обстановка была совершенно для этого неподходящая. Вот вы только что говорили, задавая мне вопрос о том, что ситуация могла, или, по крайней мере, по вашему мнению, должна была бы идти в сторону раздробленности интересов и развала империи. В сущности, я уже сказал, оно так и было на протяжении нескольких лет. Так вот, когда Юань Шикай уже достиг того, что он стал президентом, что Сунь Яцен был потеснен, что южные армии не могли реально быть противником Севера с его крепкими военными силами, он решил воспользоваться тем, что у него есть преимущество, что у него есть влияние, и стать императором, подготовиться стать императором. Надо сказать, что он провел не сразу, это было непросто, много предварительных заходов. Он согласовывал с державами, которые продолжали иметь какое-то значение и играть определенную роль в китайской истории в эти годы. 14-й, 15-й, 16-й. Это были годы войны, мировой войны, в которой Китай тоже принял небольшое, но все-таки участие.
Но не сразу,
который, да? Да, и не сразу. Которые сильно обострились его отношения с Японией, потому что Япония захватила полуостров Шаньдун.
Это Циндао еще второе название.
Да, да? Циндао.
То, что у немцев
это не
было.
Полуостров. Да, да, это не полуостров, это как раз там на полуострове. Так вот, и вот это вот привело к тому, что он объявил в конечном счете, что он хочет стать императором. Сначала у него была даже мысль поженить свою дочь на Пуи.
Ничего,
потом он проект. От этого отошел и решил стать императором сам. Но тут возникли вот эти самые милитаристы. Им не захотелось опять императора. И их можно понять. Они очень сумели хорошо устроиться. У всех у них была своя армия, своя провинция, своя жизнь, свой источник дохода. И делиться этим с императором, который начнет давить на всех и собирать все себе, им не захотелось.
То есть вертикаль вот это, власти им не нужна была.
Вот это, собственно, и сыграло свою роль. Пришлось Юань Чикаю потихоньку сворачивать этот свой интерес. Потом все-таки он несколько месяцев вроде бы был
83 дня, вот пишут.
Кандидатом или настоящим, так сказать, императором, но его нельзя было считать настоящим в том смысле, что никаких официальных, по-моему, не было инаугураций, которые в этом деле необходимы. И в конечном счете он отказался под давлением других.
Это в 16-м году.
В 16-м году.
И умер от горя.
И вскоре после этого он умер. Да, уж не знаю, от горя или нет, но вполне возможно, что от горя не так уж он был стар, чтобы помирать, и не так уж много неприятностей у него вокруг было, но он, тем не менее, умер. И вот с его уходом из жизни как раз вот дальнейший процесс развития вот этих вот частей страны в разную сторону и столкновения милитаристов продолжался.
То есть такой вооруженный федерализм.
Может быть, даже не федерализм, а действительно просто было столкновение разных сил, столкновение генералов, каждый из которых вступал в какие-то коалиции друг с другом, то в одни, то в другие, что-то хотел, чего-то достигал, потом из этого у него мало чего получалось.
Леонид Сергеевич, а вот каким было участие Китая действительно в Первой мировой войне? И зачем он туда полез, в эту войну?
Полез он в основном из-за Японии, вот этой самой, которая отхватила кусок страны, пользуясь тем, что Шаньдун был германской колонией или полуколонией, но всё-таки отхваченной в пользу Германии, и он захотел вернуть. И для этого он послал... Это в основном были, конечно, силы не военные, это были силы вспомогательные, но их было достаточно много, и они какую-то роль, наверное, сыграли. Я не знаю, через Россию ли они ехали.
Китайские рабочие, да?
Скорее всего, да. У нас ведь очень много было как раз вот в эти годы послевоенные китайцев на российской земле.
Ну, вот, в частности, по-моему, эту дорогу амурскую строили.
Возможно, они и дорогу строили, возможно, они и в города другие приезжали. И, может быть, они были не только у нас, но и в некоторых других странах. Это я просто не очень себе ясно представляю. Но участие их было не очень значительное. Для них было главное обозначить свое участие. И это обозначенное участие.
Но что-нибудь они получили или нет?
Они получили свой Шаньдун. Не сразу, но получили. Уже после мирных договоров. По-моему, даже не на Версальском, а уже дальше, когда это были вашингтонские, так сказать, американские переговоры. Но они все-таки этого в конечном счете добились. То есть они... Но главное, что у них конец войны и вот это вот состояние приподнятого революционного ощущения продолжалось. И вот возникло вот такое вот «Осу Юньдун». Это знаменитое такое движение 4 мая 21 года, которое, в общем-то, ставило своей целью...
Ну, оно с японцами в основном, да, пыталось вести борьбу, да. Что японцы вот самый главный враг, и надо с ними, значит, как-то, значит, бороться. Ну, плюс там же была еще какая-то культурно-политическая программа, там что-то такое вот в пользу языка байхуа, да, какие-то
вот,
еще требования.
Вот это вот движение, о котором я начал говорить, оно получило очень широкое распространение и среди молодежи. К этому времени уже свои первые выпуски не раз и не два сделали университеты китайские, которые создали сначала первые еще в 19 веке, потом, вот когда в 98 году было движение, потом и ЦИСИ позаботился о том, чтобы некоторые из них создать все европейское образование, так сказать, в Китае, сделать реальностью. В Китае очень большую роль сыграли американцы. Между прочим, надо сказать, что они были были одной из наиболее заинтересованных сторон, которая наиболее щедро помогала Китаю, ну, в каких-то его шагах вперед, именно в культурном отношении, в университетских образованиях. Был там, по-моему, Дьюи, в то время очень знаменитый такой философ, политолог, который учил их вот определенным направлением.
Потом американцы все-таки по отношению к Китаю был принцип, по-моему, как это называется, открытых дверей, да, что принцип. Все должны быть на равных условиях. Да. Не должно быть у кого-то особых каких-то преимуществ и так далее.
Это безусловно.
Конкуренция.
Тоже, да. Ну и дальше я могу сказать, что в Китае в это время усилилось влияние коммунистической партии. Что
совершенно... Откуда она взялась вообще?
В одном из университетов, в Пекинском университете, был как раз Ли Дайчжао, профессор, по-моему, университета, который одним из первых создал ячейку компартии. Как раз это было время влияния, так сказать, приходили сведения из России, большевистской России, которая имела очень большой резонанс в эти годы, и очень многие, не только в Китае, относились к тому, что происходило в России, с большим интересом и с большим вниманием. И вот эти первые отряды коммунистов, анархистов, левых радикалов, они как-то сорганизовывались, и они обретали какую-то форму организации как раз в это время, в начале 20-х. И в это время из Коминтерна ехали консультанты. Их было довольно много.
Скажите, а китайцы в русской революции сыграли какую-то роль? Ну, знаете, там вот, извините, так иногда пишут, и вот какие-то отряды китайских, там, я не знаю, чекистов или палачей там проводили террор и так далее. Это преувеличение или действительно их активно использовали? Вот из числа этих рабочих и так далее.
Я полагаю, что, конечно, сыграли некоторую роль, и некоторое, так сказать, китайское влияние было. Были ли китайские отряды, не знаю. Сомневаюсь, что были именно китайские отряды, что, ну, что были группировки, в которых китайцев было много, это безусловно.
И, на Дальнем Востоке,
быть,
да, наверное?
Нет, я думаю, что не только на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке их вообще было много китайцев. Вообще-то, надо сказать, что в Владивостоке этих китайцев было очень много, просто потому что город большой и торговый город. Так что с китайцами было очень сложно, если говорить вообще о китайцах. Но если отвечать на ваш вопрос, тех китайцев, которые выступали бы как-нибудь за коммунизм и за большевистскую, так сказать, сторону в борьбе, предположим, с белыми, то, наверное, были, но едва ли это были специализированные отряды. Просто они были как часть... общество.
Я имею в виду, что какая-то часть вот этих участников гражданской войны на стороне красных, она потом вернулась в Китай, может быть, они сыграли какую-то роль в развитии, так сказать, коммунистического движения? Или оно шло, вот,
нет, как
правило, вы говорите, изнутри?
Как правило, они не торопились вернуться домой. Некоторые, может быть, возвратились потом, но в то время, о котором вы говорите, о революционном времени, едва ли они легко возвращались обратно. У них и там было не очень хорошо, и здесь было достаточно интересно. И если уж они вошли вот в эту бучу, то они, конечно, здесь больше останавливались. Другое дело потом, позже, когда это уже были коммунистические кандидаты, так сказать, коминтерновского стиля, и которые ехали из Китая в Москву, из Москвы возвращались в Китай, но это уже были 20-е годы. Вот я как раз, собственно, об этом сейчас и хотел упомянуть. Я тоже не очень здесь специально много знаю, но я и сталкивался в своей жизни с некоторыми китайцами, старыми уже, которые были в институте востоковедения, и у которых у всех была биография очень густая и насыщенная. Большинство из них просидели какие-то годы. Но, во всяком случае, они помнят те времена 20-е, когда они то там были, то здесь были, то туда ехали, то сюда ехали. И, в общем-то, мысль моя сводится сейчас к тому, что вот это большевистское движение на Китай произвело очень большое влияние. Я бы даже больше сказал, что если бы не огромная помощь специалистами, пропагандистами, военными, деньгами, оружием, которое оказывал Советский Союз Китаю в 20-е годы, может быть, китайские
коммунисты не добились бы столь значительных результатов, которые они в конечном счете добились. Вклад Советского Союза здесь несомненен. Никто никогда этого не ставил под сомнение и не отрицал. В чем это выражалось конкретно? Приехало несколько человек в школу Вампу. Это на самом юге Китая было основано, и Чан Кайши был одним из руководителей этой школы, с ведома и с согласия Сунь Цзэна, который очень сильную роль играл в это время, уже после Юань Шикая. Он снова был во главе Южного Китая. И около него группировалась как раз демократическая, республиканская и вся, так сказать, левая часть Китая. Организовали военную академию. Преподавали там, надо полагать, русские в основном командиры, прошедшие гражданскую войну и революционные войны, и, может быть, даже Первую мировую войну. То есть это было поставлено на очень серьезной основе.
То есть это была идея создания такой революционной армии, да?
Да, это была идея.
То есть партия Гоминдан со своей революционной армией.
Не столько революционной армии, сколько комсостава этой армии. И действительно, это сыграло очень большую роль, потому что вот эта армия из Академии Ванпу, она, в общем-то, вышла и потом уже сумела достичь очень многого, когда стал вопрос о войне революционного юга с по-прежнему милитаристским, консервативным и очень таким неустойчивым, раздробленным севером, где каждый кусок принадлежал какому-то одному или группе какой-то вот этих вот генералов, которые и между собой не ладили, и с югом, в общем-то, были на ножах.
А на севере это там было... такой ключевой фигурой был Чжан Цзолин, да?
Разные. Чжан Цзолин это как раз больше был в Маньчжурии. Uh-huh. А там на севере были очень разные фигуры, их было довольно много, имен у них много разных, и лучше, по-моему, ими не злоупотреблять, все равно они не очень усваиваются русским языком. Но я должен сказать, что, тем не менее, их было много, и с ними было очень непросто. А Чан Кайши был ближайшим сотрудником Сунь Яцена, а коммунисты еще были слабы, и они входили в Гоминьдан как часть.
Но они как партия входили или
как
индивидуально?
Партия.
Как партия,
как
да?
Как партия, но как часть Гоминьдана. Они, может быть, ходили и индивидуально, я этого я не знаю. Но, в общем, они числились там как в составе Гоминьдана часть его. И это привело, в конечном счете, к расколу. К тому времени, когда Сунь Яцен уже подходил к концу своей жизни. К концу жизни, в 20-е годы, Сунь Яцен уже чувствовал себя скверно, болел, играл сравнительно небольшую роль. И, в общем-то, как я уже говорил, был склонен воспринимать советскую помощь, благодарить за нее, потому что у него не было альтернативы, потому что больше никто ему не мог поставлять самолеты или пушки или еще что-нибудь такое полезное для борьбы в достаточном количестве и приемлемом качестве. Надо сказать, что там этого было достаточно советского товара много. Я не знаю сколько, но достаточно много. И потом, когда уже мы учились, специально у нас была тема у некоторых сотрудников вот про советскую помощь, которые выискивали старых генералов или, так сказать, еще вышедших уже из репрессии, на состоянии, кто дожил, деятели, которые там были, чтобы они рассказывали о тех годах, когда они служили в Китае, и что они тогда делали.
Ну вот, по-моему, в этой академии порядка 4000 офицеров было подготовлено. Это довольно много.
Да, я думаю, что это вполне достаточно. Вот. Был там Блюхер, между прочим, и еще некоторые очень высокие.
Бородин, по-моему, такой, Михаил Бородин.
Михаил Бородин и Войтинский – это были партийные деятели. Угу. Блюхер был военным.
и другие были военные, и многие генералы, которые, так сказать, рангом пониже, они тоже там были советские. И вот это вот движение за советское,
за советизацию, я бы так сказал, Южного Китая, оно было очень заметно. Если так внимательно почитать материалы, опубликованные в газетах или журналах того времени, или вообще, так сказать, войти в ту эпоху, то вы увидите, насколько левел буквально на глазах вот эта вот часть Китая, которая была под властью Гоминьдана, организованной, сильной уже, как партия этот Гоминьдан был. И очень большую роль в нем играли коммунисты. Причем именно потому, что шла мощная советская помощь, эта роль возрастала. Именно потому, что шло много советских, так сказать...
Да денег просто, наверное.
Участников
людей
войне, людей и различного рода партийных деятелей. И, конечно, средств, на которые не скупился Коминтерн, все это сыграло свою большую роль. И вот с этого, как только умер Сунь-Ятсен...
Это 25-й год.
25-й. Как только умер Сунь-Ятсен, стал вопрос, кто хозяин Южного Китая? Кто хозяин Гоминьдана? С кем должна идти основная часть страны? С коммунистами или с гоминьдановцами другими?
А там было как бы и правое, и левое крыло, да?
Внутри у гоминьдановцев было и правое, и левое. У коммунистов тоже, наверное, как я догадываюсь, было не всегда полное единство. Там было много разных деятелей, которые имена сейчас совсем забыты, у кого-нибудь там Ли Лисань или что-нибудь в этом роде. И борьба за власть, это естественно. Но, в общем, в 20-х годах после Сунь-Ятсена Чан Кайши произвел переворот. Это был переворот малозаметный, но радикальный. Он выступил против коммунистов, он ограничил их власть, он начал их изолировать, и они стали выступать против него. Отношения обострились, и в итоге Чан Кайши вытеснил их с юга. Коммунисты ушли. Не сразу. Были один поход, другой поход. Был генерал, по-моему, Фолдсект из Германии, который там в это дело вмешивался. Были другие. И, в общем-то, в результате нескольких вот таких вот военных экспедиций, я сегодня не готовился к этому именно вопросу, и поэтому очень плохо сейчас себе представляю, как это все было. Я могу только в самом худшем так говорить об этом. Вот в результате этих экспедиций коммунисты ушли на север. Они были сильно потрепаны.
Вот здесь мы сделаем небольшую паузу, и после пары минут перерыва мы продолжим разговор с Леонидом Васильевым, доктором исторических наук, профессором.
Цена революции.
Я Владимир Варфоломеев.
А я Александр Плющев.
И мы вновь работаем в утреннем развороте.
Но мы же не будем вести его вместе.
Давай, неделю ты, неделю я.
Или две через две.
С понедельника по четверг с 9 до 11.
А иногда и до 11:45.
Ну да, мы не одни. Мы с девчонками.
Я Владимир Варфоломеев.
А я Александр Плющев.
Особое мнение главного редактора независимой газеты Константина Ремчукова вы можете услышать в одноименной программе «Особое мнение» в понедельник после 19 часов. Эфир ведет Татьяна Фельгенгауэр.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
В этот понедельник после 21 часа в программе «Разбор полета» депутат Государственной Думы Российской Федерации Галина Хованская. Разбор полета в понедельник после 9 вечера.
Если битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Опять в Одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на Эхе.
Правильно, а еще в Одноклассниках, на официальной странице Эхо Москвы.
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. Мы продолжаем разговор с Леонидом Васильевым о Китае и о китайской революции, которая была, по-моему, бесконечной такой гражданской войной с начала века и до, ну, не знаю, до победы Мао Цзэдуна, по всей видимости, через еще войну с Японией. Вот. Но у меня вот какой вопрос. Я хотел бы немножечко опять отойти от событий. Вот от этой канвы, да, Гоминдан, коммунисты, политическая борьба, и немножечко об обыденности вас спросить. Вот говорят о том, что революция в Китае была крестьянской. А что такое крестьянство китайское в начале 20 века? Собственно, чем оно отличается, например, от русского?
Ну что ж, давайте поговорим об этом. Это существенно, потому что именно теперь, вот с конца 20-х годов, с 28 по 37 в Китае, кстати сказать, был период, когда Чан Кайши держал в руках почти всю власть, и считается нанкинское десятилетие, когда в Китае спокойно и мирно шел процесс какого-то развития. Где-то далеко на севере сидели побитые коммунисты, не рвались никуда, все милитаристы были успокоены. Какую роль сыграл в этом китайский крестьянин, вообще китайское население? Надо сказать, что китайский крестьянин – это был главный участник всех тех событий, о которых мы говорим, когда речь идет о революции в Китае. Это естественно. Горожан было немного, развитие промышленности только начиналось. Это не то, что сегодня. Китай был совсем не такой. Что представляет собой китайский крестьянин? Это земледелец опытный, старательный, умелый. Весь юг был рисовой зоной. Чтобы вырастить рис, надо было по колено в воде с ранней весны, так сказать, высаживать подготовленные зеленые росточки, следить за тем, чтобы они прижились, добавлять их, следить за их густотой, собирать урожай, напускать воду, сливать воду. Это была нелегкая работа и очень серьезная задача. Чем отличается китайский крестьянин от русского? Много чем. Он никогда не был крепостным. Он всегда был либо зависимым от государства, либо лишенным земли, арендатором, платящим арендную плату землевладельцу, то есть зависящим от арендодателя. Но это не имело отношения к его личности, это не имело отношения к его труду. Речь шла только об определенном его денежном вкладе, денежной оплате за использование либо государственной, либо чужой землевладельца какого-то земли.
То есть личной зависимости у него такой не было?
Никакой, никогда. Это не значит,
что не было... Это экономическая зависимость.
Да, это не значит, что не было разницы. Разница была, конечно. Но еще я бы сказал, если для России характерно противостояние между общинной деревней и необщинным большим обществом остальным, и очень заметное противостояние, иногда раскол, в общем, мало общего, то в Китае было не так. В Китае, во-первых, огромным был всегда социальный лифт. Любой грамотный человек получал возможность, сдавши 3 экзамена, выйти в люди, стать чиновником, знатным, богатым и уважаемым человеком.
То есть прав Бродель, который говорит, что в Китае не было конфликта города с деревней?
Абсолютно. Вот в этом смысле не было. Это очень большая вещь. И поэтому все те амбициозные, претенциозные, способные, умные, деревенские ребята, которые хорошо учились в школе или просто становились заметными. Мне всегда приходит на память замечательная повесть «Уроки французского». Вот нечто в этом роде, как описал это Распутин, Валентин Распутин, наш писатель русский, когда он говорил, как этот мальчонка, он о себе писал, это автобиографический рассказ, отличался тем, что мог по газетам сосчитать, чья облигация выиграла, чья нет, когда шел тираж, и односельчане говорили: способный парень, пошли его учиться, и мать его послала учиться, и как это было у него. Примерно так же происходило в Китае всегда. Если мальчик проявлял интерес к грамоте, если он почему-то хорошо запоминал иероглифы, а это главный в Китае принцип, это самое трудное – запоминать иероглифы, 2-3 в день, но потом прибавлять к ним еще 2-3, и еще 2-3. И приходил какой-нибудь знающий, образованный человек, смотрел на этих мальчишек в любой деревне и выбирал из них того, у кого это лучше получается, то бывало так, что вся деревня складывается для того, чтобы дать денег отцу, если отец бедный, чтобы тот послал мальчишку учиться в школу, где его выучат. Он станет грамотным по-китайски, то есть будет знать китайскую конфуцианскую литературу, уметь написать сочинение, уметь написать эссе, уметь написать поэму. И, в общем, там несколько было заданий, которые нужно было в закрытом помещении раз, так сказать, 3 года на экзаменах проявить знания, и потом уже собирали все эти написанные экзаменационные произведения, комиссии, приезжавшие из области или еще откуда-то с центра, и давала оценки, и тот, кто больше получал этих баллов, тот и выходил, так сказать, в ученую степень, а ученая степень давала право идти на вторую ученую степень, а 2 ученые степени давали право идти на 3-ю ученую степень, а владелец 3-й ученой степени, он уже был, ну, буквально в генеральском чине почти что.
А в чем интерес деревни? Вот так сбрасываться и помогать.
А очень большой интерес. Как только деревенский, деревень-то много, десятки тысяч, может быть, больше. Как только деревенский кто-нибудь пробьется, это же и реноме, и престиж, и реальная помощь, потому что никто никогда не забывает, кто ему помогал. Там не принято, это не бандитская организация. Это очень такая серьезная, деловая, честная группа отношений, которая позволяет всем людям хорошо помнить, благодаря кому и чему ты вышел в люди, и кому ты должен. Это почти что как сегодня в Америке, когда дают, понимаете ли, какие-нибудь миллионеры свои деньги в фонд. Фонд какого-то университета, который они кончили. Это естественное такое побуждение человеческое.
То есть это в рамках конфуцианской...
В рамках конфуцианской это очень было именно принято. Конфуцианская добродетель, конфуцианская этика – это самая главная черта, которая характерна для конфуцианства. Вот этой силы Ян, которая упорядочивает Китай, которая всегда Китаю помогает быть таким цивилизованным и достигать максимума того, что он может достичь. Вот то, чего достигает сегодняшний Китай – это та самая конфуцианская сила Ян. Твердая конфуцианская сила Ян, только одетая в марксистские, еще пока что, штаны, одежду.
Для вот приличия.
Да.
Или для прикрытия.
Да, да.
Леонид Сергеевич, а вот как же этот крестьянин, которого вы описываете, становился бунтарем, участником вот этого вот национального движения гоминдановского, а потом и прокоммунистического?
Вот это тоже очень важно принять во внимание, потому что здесь тоже много специфики, много отличий у китайских крестьян. Но здесь есть и определенное сходство. Для китайского крестьянина, как и для любого крестьянина, очень важно, чтобы в обществе, в государстве был порядок, чтобы господствовала какая-то норма. Неважно какая, норма может быть разная, но чтобы эта норма была устойчивой, чтобы он знал, на что надеяться, как жить, как в какой-то ситуации чего-то достигать. Но норма сохранялась не всегда, это естественно. И для многотысячелетнего Китая существовали династии, существовали династийные циклы, которые возникали, потом достигали какого-то уровня упорядоченности, развития, расцвета, а потом приходили в упадок. И этот порядок уходил в прошлое, расцвет сменялся кризисом, и крестьянин чувствовал это прежде всего на себе. Когда идет порядок и расцвет, все нормально. Он получает свои урожаи, он продает свой товар на рынке,
и налоги не растут.
Он покупает, что ему нужно, у него все хорошо, порядок идет, все спокойно. А вот когда ломается все это, приходит на смену твердому порядочному состоянию ян. Состояние инь, женское, неустойчивое, отрицательное, между прочим. Китайцы не стесняются говорить, что мужское начало – это положительное начало ян, женское начало – это отрицательное начало инь. Вкладывать можете что угодно в эти общие, так сказать, слова, но это именно так. И в результате получается, что когда начинается кризис, и когда крестьяне теряют доход, теряют, так сказать, основу, они собираются в какие-то мятежные группы, поднимают какие-то восстания, хватают чиновников, хватают богатых, убивают их за то, что те не могут соблюсти порядок и ведут себя неправильно, потому что равенство, справедливость для всякого китайского крестьянина очень много значит. Я бы сказал, что для русской общины тоже это всегда значило и равенство, и справедливость, и, так сказать, упорядоченная норма. Здесь китайцы не очень расходятся с нашими. Вопрос в том, какая норма, и вопрос в том, как после этой нормы получится, так сказать, не дойти до кризиса. Вот это очень существенно. Не сразу приходит кризис. Обычно династийный цикл длится 200-300 лет, так что можно разойтись и, в конце концов, в общем-то, пользоваться порядком на протяжении 2-3-4 поколений, это не так уж мало.
Ну вот в тот период это ведь и не получалось. Все время, так сказать, Китай срывался в противостояние.
Да, а вот в 19 веке Китайская империя подошла к концу. Между прочим, конец империи – это тоже очень важный момент во всей истории человечества. Ни одна империя не бывает бесконечной. Были у нас попытки, наиболее яркая попытка – это Лев Николаевич Гумилев, историк, царствие ему небесное, хороший историк, но с закидонами. Вот он, например, вырабатывал схему, что государство и национальность данная существует примерно 1200 лет. Вот, ну, получилось у него так. Вот он так посчитал.
Ну,
так
а у китайцев-то не так.
Вот. Так вот, ну, не знал он Китай. Китаем он мало занимался, хотя именно с Китаем ему приходилось иметь дело, поскольку очень много из кочевых народов, которых он изучал прежде всего, и больше всего как раз на Китай и нападали.
Но Китай же не дораспался, в конце концов, опять возродился как новая империя.
Вот, совершенно верно. Но, тем не менее, империя вот такая, какая была, она не бесконечна, она кончается. Сегодня Китай империя ли? Я не уверен. Я бы не стал Китай сегодня считать империей только на основании того, что он держится за свой Тибет и некоторые другие
народы. Ну, Синьцзян есть еще.
Да, и Синьцзян держится и так далее. Дело в том, что имперская сущность страны, она проявляется не столько в многонациональном составе населения, сколько в агрессивной экспансии. Имперская сущность – это, прежде всего, агрессивная экспансия. Китай не был слишком уж экспансионно настроенным государством. И как империя он был больше по званию, по ощущению, чем по поведению.
Ну, смотрите, за последние там столетия все-таки были конфликты и с Индией, и с Вьетнамом, и с Советским Союзом, вооруженные.
Совершенно верно. Они были, эти конфликты.
И противостояние с Тайванем.
И могут быть эти конфликты, это тоже естественно. Я просто имею в виду другое, что вот когда пришли коммунисты, действительно, в это время Китай уже был не столько империей, сколько коммунистическим государством. Это совершенно особый разговор, как ценить коммунистическую структуру того или другого государства. Когда Китай ушел от Мао, а Мао – это было олицетворение китайского коммунизма, то он принял линию Дэн Сяопина, Дэна, который сделал из китайского коммунизма совершенно другое нечто –
И сегодня, когда мы смотрим на китайское государство, мы меньше всего воспринимаем его как коммунистическую страну, несмотря на то, что управляет формально им по-прежнему коммунистическая партия Китая. И, честно говоря, если бы я был китайцем, я бы, наверное, тоже вел себя примерно так же. То есть я бы по-прежнему сохранял схему, которая была создана Мао Цзэдуном, за которую Китай очень дорого заплатил, но которую сломать довольно рискованно.
То есть Мао вписался в круг вот этих императоров просто-напросто?
Я бы этого так не сказал. Мао вписался, я бы сказал, в круг тоталитарных правителей, которых было в эпоху Мао довольно много. Их было, ну, несколько очень жестких, еще полдюжины примерно в годы между Первой и Второй мировой войн послабее.
Но и Чан Кайши, его предшественник, был не демократ, скажем так.
Я бы сказал иначе. Чан Кайши, он действительно был, может быть, не очень ярким демократом, но, тем не менее, он не был ни империалистом, ни тоталитарным государем.
Ну
он
да,
был
на частную
сильным
собственность не покушался.
Он был сильным авторитарным правителем. Да, на частную собственность он не покушался. Может быть, наш президент Владимир Владимирович Путин, который тоже не покушается на принцип частной собственности, но жестко держит в руках руководство нашей страной, чем-то напоминает вот то, что представлял собой Чан Кайши, гоминдановский лидер, до того, как Мао Цзэдун изгнал его на Тайвань.
А что из себя представлял Чан Кайши вот во времена, когда ему удалось ну, практически подчинить значительную часть Китая, ну, за исключением оккупированной Японии?
Вот между 28-м и 37-м, вот это самое нанкинское десятилетие, которое я упомянул, это был период зарождения китайского предкапиталистического буржуазного буржуазно-демократического с авторитарными тенденциями в руководстве общества. И это было хорошее время, тихое, спокойное, упорядоченное, но оно было ликвидировано японской агрессией в 1937 году. И после этого Чан Кайши осталось только отбиваться от японцев, да еще ему досаждали коммунисты с севера, которые то с ним хотели дружить, то с ним не хотели дружить, то, так сказать, были против него, то спокойно выжидали, не побьет ли его Япония. Это были довольно сложные годы уже после 1937 года. Но, тем не менее, если уж говорить о том, кто такой был Чан Кайши, то надо сказать, что, конечно же, он был не столько империалистическим, так сказать, хищником и агрессором, стремившимся к экспансии, сколько совсем наоборот, правителем, который старался, пусть с авторитарными тенденциями, от которых ему уже никуда не деваться, оставаться демократическим руководителем Китая. И хотел быть, на мой взгляд. Вот когда он попал на Тайвань в 1949 году, когда его Мао Цзэдун вытеснил из континентального Китая на юг, на остров, то вот там он ухитрился сделать великолепную демократию. Правда, не он один. Сначала он, потом его сын. Как его звали?
Который учился...
А, Дзян Дзинго, да.
Учился в Советском Союзе, кстати.
Да. Так учился, да, в Советском Союзе. Он и жена у него, по-моему, оттуда была, из советских. И, тем не менее, он к коммунизму много не научился. Он больше правил примерно так же, как его отец. И уж после этого, довольно много лет прошло, Тайвань уже испытал несколько руководителей, и он продолжает оставаться вот таким же, я бы сказал, примером того, как может развиваться дальневосточная китайско-конфуцианская цивилизация в эпоху вестернизации и преобразования в Китай, в западный стандарт основного его фундамента.
Но проиграл здесь все-таки Чан Кайши. Почему? Потому что он не был так жесток, как коммунисты?
Вы имеете в виду в 45-м?
Ну, нет. После 45-го, 49-го.
Нет, в 45-м, после 45-го, когда кончилась война, и когда все оружие, которое получил Советский Союз от капитуляции Японии, было передано коммунистам, а
японского оружия и классного оружия было много. Квантунская армия ведь не воевала с советской армией. Она вся сдалась, потому что Советский Союз пришел в Японию и начал войну, когда Япония уже капитулировала. А китайцы, получив это оружие и продолжая получать советскую помощь, коммунистическую, Мао Цзэдун, они, конечно, оказались гораздо сильнее, чем Кайши. Здесь надо учесть еще одно обстоятельство. Китайский коммунизм, так же, как и русский большевизм, опирался в самом начале не на пролетариат, что там, что здесь его не было. Он опирался на вот этих самых крестьян.
Или крестьян, или горожан первого поколения.
Крестьян. Отчасти горожан первого поколения, пусть так, тоже с деревенскими этими самыми традициями. Так вот, а эти деревенские традиции предполагают равенство, справедливость, это как ценности вот крестьянского начала, и стремление к не любовь к богатым, и многие другие с этим связанные этические и политические ощущения и нормы поведения. Что в Китае, что у нас. Это вот самое большое сходство, которое между Советским Союзом, между Россией и Китаем было, так именно в этом. На какой основе пришли к власти коммунисты. И были другие еще страны похожие, но нигде в такой степени они не преуспели. Они только в этих двух странах преуспели, потому что уж очень были мощные вот эти вот группы населения, которые могли быть использованы. Чен Кайши был из других. Он был все-таки городской, он был образованный, он был меру богатый, и он не импонировал, он не шел навстречу коммунистическим вот этим основным принципам, и, естественно, хотя у него была и армия, были и большое количество тех, кто его поддерживал, выдержать натиск Мао Цзэдуна не сумел. Это естественно.
Ну и, пожалуй, последний вопрос на это просьба слушателей. Вот Максим Стюфяев там вам пишет с благодарностью за трехтомник «Древний Китай». Просят посоветовать что-то по китайской истории, видимо, вот по тому периоду, о котором мы говорим, может быть, раннему, чтобы почитать.
Ну, если он уже трехтомник читал, то пусть он почитает вот ту книгу, которую вы держали в руках. «История Китая. Учебник для университета московского». Там много сказано. Если его интересует китайская культура, я могу еще раз посоветовать, опять же, свою книжку, которая тоже недавно вышла третьим уже изданием, которая называется «Культы, религии, традиции в Китае». Вот там действительно и о религиях, и о традициях, и о жизни китайской с древности и до 19-го, отчасти даже немножко и позже века, довольно много всего сказано. Это начало моей такой серьезной работы над китайским материалом. Эта книга впервые вышла в 65-м году, потом дважды переиздавалась. Она старая книга, потому что переиздание без особых изменений, без никаких изменений, это стереотипное переиздание. Но она вышла. Буквально месяца два назад она есть в продаже.
Ну что ж, поздравляю. Спасибо. Гостем московской студии «Эхо Москвы». Гостем «Эхо Москвы» был Леонид Васильев, профессор, доктор исторических наук, зав. Лаборатории исторических исследований Университета Высшей школы экономики. Вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.